Во второй части курса мы рассмотрим, как люди меняют мировоззрение, как можно помочь человеку изменить мировоззрение, перейти из ложного в истинное. Я также дам несколько практических советов, как применять апологетику благовестия. И мы рассмотрим ответы на наиболее часто встречающиеся возражения против христианских верований. В первой лекции, второй части, я хотел бы говорить о причинах изменения мировоззрения. Мы рассмотрим три причины, и мне очень нравится, как и глубже объясняет Тим Келлер, но они встречаются в других источниках, в других размышлениях, поэтому я, хотя и ссылаюсь на его авторство, но это, возможно, даже более распространенное понимание. И первая причина, которую можно привести, почему человек меняет свое мировоззрение, я думаю, она зачастую наиболее распространенная. Это интеллектуальная причина. И что это значит, интеллектуальная причина? Каждый из нас, чтобы принять за правду какое-либо утверждение, мы должны согласиться с истинностью этого утверждения. И всегда мы проверяем, насколько факты, передаваемые нам, они соответствуют действительности. И если какое-либо утверждение, которое предлагается нам, оно не соотносится с объективной реальностью, оно не соответствует действительности, конечно же, нам очень трудно согласиться, что эти факты, они истинные. Вы помните, возможно, вчерашний день не очень детально, но если я буду утверждать, что мы вчера с вами гуляли по улице, шел дождь, а вы помните, что дождь не шел, то тогда вам сложно будет принять вот мою историю или мое утверждение за истину, потому что факт, он не соответствовал истинной реальности. И вот зачастую, когда человек размышляет вот над какой-то историей, а мы говорили о том, что Евангелие, по сути, это история об Иисусе Христе, а это история о Боге как Творце, это история о Боге как Законодателе, и это история о человеке как Божьем творении, который ослушался закона своего Творца, и Законодатель справедливо должен был наказать его или вынужден наказать его, потому что нарушается порядок, законность его творения. Но эта история не заканчивается. Евангелие в том и есть его суть, новой вести, доброй, благой вести, что вот сам Бог, Законодатель, Творец, он взял на себя наказание за преступление закона человеком. Но это определенная история. И нужно принять за исторический факт приход Божьего Сына Иисуса Христа в мир. Это не просто легенда, это не просто красивая история. Это действительно вот историческое событие. И нужно принять за правду этот факт, нужно принять за правду вот его учение. Нужно понять, что он учил, к чему он призывал. А Иисус Христос говорил, в принципе, его всю проповедь можно свести, вот, как он говорил в начале своего служения, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, нужно веруйте в Евангелие, нужно веровать, нужно покаяться. И нужно принять за исторический факт его воскресения. Это определенная история, вот, чтобы придерживаться христианского мировоззрения, нужно верить в истинность некоторых утверждений. И вот когда мы соглашаемся с фактами, тогда мы можем проделать этот путь уверования. Но если мы находимся в определенном мировоззрении, и у нас возникает, возможно, сомнение относительно истинности некоторых событий, или утверждений, или фактов, и тогда мы становимся на путь сомнений. Поэтому, чтобы изменить мировоззрение, зачастую человеку важно показать факты из жизни, которые его мировоззрение не может объяснить, но которые другое мировоззрение очень правильно объясняет. Вот когда все буквально слаживается, как картинка из пазла, когда каждый пазл находит свое место. И вот поэтому интеллектуальная причина, она очень важная. И Бог, христианство, от христианства атеизма, единый истинный Бог, Он не призывает сделать такой слепой прыжок в темноту. Бог как раз призывает, мне очень нравится, как говорит пророк Исаия, человек, он призывает, говорит, приди и рассудим. Вот буквально, давай будем с тобой рассуждать. Давай будем смотреть на факты. И тебе нужно взвесить, насколько ты принимаешь, либо отвергаешь какой-либо из фактов христианской истории. Но действительно, с искренними Бог поступает по-искреннему. Здесь нужно иметь смелость и искренность где-то непредвзято, не просто, но не рассматривая через эту линзу свое мировоззрение, не рассматривая эти факты через уже догму, в которой ты был индоктринирован. А посмотрите, это факты непредвзято, как если бы эти факты не были, не свидетельствовали в пользу не твоего мировоззрения. И вот интеллектуальная причина, она тогда приходит в нашу жизнь, когда мы вдруг начинаем видеть факты, которые не вписываются в мое мировоззрение. И вот эти факты не свидетельствуют в пользу другого мировоззрения. И вот тогда эти факты нужно как-то объяснить. Вот научный метод, он предполагает сочетание и вот опыта, и сочетание теории. Вот мы делаем какую-то, выдвигаем какую-то теорию. И вот так же самое, процесс уверования ничем не отличается. Нужно увидеть факт, который неоспорим, который мы принимаем за правду. Теперь нужно предложить какую-то теорию, которая объяснила этот факт. То есть нужно согласиться с какими-то логическими выводами на основании этого факта. Мы с вами в первой части говорили о существовании Вселенной. Если что-то существует, то есть не так уж и много причин существования чего-либо. В частности, Вселенной или меня. И я попытался продемонстрировать, вот, что утверждение, если что-то существует, следовательно, Бог существует, что оно истина. Это действительно вот удивительный путь рассуждения. Но с этим нужно согласиться вначале. Чтобы поменять свое мировоззрение, нужно действительно согласиться с этим путем вот логических рассуждений и выводов. Это первая причина интеллектуальная. Вторая причина, можно назвать ее как личная причина. Вот почему люди меняют мировоззрение, бывает просто по своим каким-то личным переживаниям. Порой обстоятельства жизни, они влияют на то, что мы начинаем все-таки искать поиск. Начинаем поиск ответов, начинаем искать вот на вопросы, которые вдруг мы задаем сами себе или окружающим людям. Потому что вот до того, как я жил, я вижу, что это не работает. Либо моя жизнь, либо жизнь моих друзей, знакомых, которые живут так, как живу я, она приходит в абсолютный тупик. И либо испытав на собственном опыте несостоятельность моего пути жизни, либо видя на примере других и не желая повторить их опыт, я вдруг начинаю задавать себе вопросы, а как же все-таки жить? И люди зачастую задают вот вопросы, а в чем же смысл жизни? Другими словами, они ищут правильное мировоззрение, как правильно жить, как же мне поступать, или глубже можно посмотреть, во что мне верить, что мне принимать за истину, чтобы поступать так, чтобы избежать их печальной участи, либо же повторить участь вот кого-то, чья жизнь мне нравится, чья жизнь, я хотел бы повторить чью жизнь. Вот порой люди верующие, христиане, слышат от неверующих знакомых, что вот у вас все прекрасно, и семьи у вас хорошие, и детки ухоженные, и любите друг друга, и как-то в доме у вас достаток. Единственный вот недостаток вас, то, что вы верите в Бога, не понимая, что как раз это и есть причина, почему их жизнь вот имеет полноту, потому что они придерживаются истинного мировоззрения, правильного мировоззрения, правильного взгляда на жизнь, и они живут согласно этого правильного мировоззрения. И вот Библия говорит об этом, что Бог посылает обстоятельства жизни, Он идет по пути, по которому человеку нужно идти. И Он посылает вот эти какие-то личные обстоятельства, повороты в жизни. И буквально порой Бог может потрясти небо и землю в жизни человека, когда человек вдруг понимает, что он пришел в тупик. И очень много свидетельств, когда люди, оказавшись вот уже в таком безвыходной ситуации, они вдруг начинают понимать, что так жить дальше нельзя. И вот эта личная причина, когда, казалось бы, все нормально, у меня устраивает мой взгляд на мир, но вдруг жизнь моя рушится. Вот моя личная жизнь рушится, и мне стоит что-то искать дальше. И вот эта личная причина, она приводит порой к смене мировоззрения. Вот буквально люди меняются, очень сильно люди меняются. Но здесь также стоит отметить, что очень часто одни и те же обстоятельства, порой даже одинаковые обстоятельства, они вынуждают людей поступить совершенно по-разному. И один человек приближается к Богу, другой человек ожесточается. Один человек, знаете, становится мягким, другой человек становится, как библейское выражение, жестоковыйным человеком. Упрямым, жестким, обозленным. И вот действительно здесь мы, как апологеты, мы можем только дать, или как благовестники, использующие апологетику, мы можем дать только лишь эти интеллектуальные причины, вот эти объяснения, возможно, вот как правильно жить, вот как нужно правильно смотреть на мир. Но примет человек это, либо не примет, порой от нас не зависит, это вопрос его сердца. И поэтому в Библии Бог очень часто призывает смирить сердца свои, сокрушить сердца. Но это работа только лишь Духа Святого. Мы понимаем, что вот апологет, он не сможет изменить сердце человека. И третья причина, хотя она стоит третья, но она так же сама важна, это социальная причина. И здесь вот наше окружение, оно очень сильно влияет на наши взгляды. В Библии есть такое даже выражение, что плохие сообщества, они развращают добрые нравы. То есть человек он существо социальное. Он не существует в вакууме, он всегда влияет на окружающих, и окружающие еще в большей мере влияют на него. И вот есть такая простая истина, что мы стараемся вот подстроить свое мировоззрение под мировоззрение группы, которой мы принадлежим или которой мы хотели бы принадлежать. Очень часто люди, переехав на новое место жительства, может быть, в другую страну, в другую культуру, они, возможно, пытаются держаться чего-то прошлого, но через год, вернувшись, возможно, в свою культуру, не видят, что они очень сильно изменились. Изменились и взгляды на жизнь, про можно услышать такое выражение. Его взгляды на жизнь изменились. Вот я путешествовал много, и мои взгляды на жизнь изменились. Это как раз говорит о том, что вот с кем мы проводим время, они влияют на наше сознание, на наше осознание мира. И здесь, конечно же, можно сказать, что вот если мы хотим вписаться в какое-то общество, мы хотим вот где-то быть принятыми в этом обществе, то действительно зачастую мы начинаем воспринимать их порядки, как идеальные, они нам нравятся, и взгляды на жизнь, мы где-то пересматриваем свои взгляды на жизнь, что-то вычеркиваем, что-то добавляем. И это естественный процесс, когда человек, вот, вливаясь в какой-то социум, он меняет свое мировоззрение. И вот к социальной причине изменения мировоззрения можно отнести также и образование. И воспитание вот, в определенной среде, оно индоктринирует человека в определенном мировоззрении. Но, заметьте, вот здесь нужно просто понимать, что каждая система образования, она действительно индоктринирует. В моем возрасте, когда я учился в школе, это было больше такое агрессивное, атеистическое мировоззрение, которое навязывалось каждому учащемуся. Сейчас, может быть, по-другому где-то, это больше гуманистическое мировоззрение, которое навязывается. Но по сути, всякая система образования, она действительно ставит перед собой цель не просто научить считать или писать, но вот как-то вложить в умы те идеи, которые в данный момент общество считает полезными для общества. Вот поэтому социальная причина, она очень сильна, и порой мы знаем, что дети, уехав от родителей и попав в новую среду, особенно, может быть, высшее учебное заведение, зачастую они меняют свое мировоззрение, они меняют свои верования, может быть, потому что на них влияют сверстники, но зачастую просто от того, что вот образование, которое они получают, вот те интеллектуальные, логические выводы, которые им предлагаются, они склоняют их пересмотреть свое мировоззрение, где-то даже изменить его и перейти вот в другой взгляд на жизнь. В данном случае я хотел бы сказать, что очень важно не бояться сомневаться. Конечно же, апологетика — это и есть ответ на вопрос, почему я верю в то, во что я верю. Но я хотел бы сказать, что и даже вы, придерживающиеся ваших христианских взглядов, не бойтесь задавать себе вопросы, почему я верю в то, во что я верю. Я убежден в том, что истина, она не боится вопросов. Я абсолютно в этом убежден, что истина имеет ответы на все вопросы. И я хотел бы посоветовать вам действительно всегда искать истину, всегда задавать вопросы, всегда искать ответы на эти вопросы. И вот если вы ищете, я хотел бы дать вам несколько советов. Во-первых, как я уже сказал, что сомневаться – это нормально. Абсолютно нормально сомневаться. Все имеют сомнения. Вот не бойтесь их. Вот когда-то один из известных христианских ученых, он сказал так: «Я вижу слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы быть уверенным». И вот я в том состоянии, когда мне и себя жалко, и я нуждаюсь в том, что кто-то меня, возможно, утешил в этом состоянии. Вот мы видим слишком много, чтобы отрицать, но порой слишком мало, чтобы прийти в какой-то вот, знаете, такой абсолютной убежденность чего-либо, в чем-либо. Поэтому я бы советовал, что если у вас сомнения есть какие-то, работайте в этом направлении, вот ищите ответы. Я бы сказал так: задавайте вопросы. Вот, а почему я верю так? Или почему это смущает меня, еще смущает меня этот вопрос? И задавайте вопросы людям, которые, возможно, прошли этот уже путь и не готовы предложить вам ответы. И дальше в рамках нашего курса мы как раз постараемся вот дать ответы на такие самые, возможно, главные вопросы к христианству, которые были заданы в попытке поставить под сомнение вот утверждение христианства. Мы увидим, что как раз христианский теизм, он выдерживает всякую критику, он лучше всех мировоззрение отвечает на все вопросы. И вопросы порой такие, которые на первый взгляд могут привести в сомнение и смятение, но когда мы видим библейский ответ, ответ, исходящий из логических выводов христианского мировоззрения, то мы вдруг удивляемся, что это самый простой, самый глубокий, самый действительно, это истинный ответ, и нам мы не нуждаемся в дальнейшем поиске. И я бы посоветовал никогда не отмахиваться от сомнений. Вот порой люди боятся задать вопрос, думая, что они покажутся недуховными, и они, или они будут наказаны, или вот над ними будут смеяться. Но я бы советовал всегда вот вытаскивать свои сомнения наружу и оценивать их. Если вы не разберетесь со своим сомнением сейчас, сегодня, то могут прийти моменты, когда вы будете чувствовать. Вот просто на уровне, возможно, чувств. Это не та сфера, на которую нужно полагаться всегда, но может быть так, вы будете чувствовать, что Бог далеко от вас. Вот бывают моменты испытания, когда в жизни Иосифа, когда он оказался проданным своими братьями в рабство, я думаю, что было много вопросов у него к Богу, почему так произошло. Возможно, в вашей жизни будет какая-то личная трагедия, может быть, какая-то потеря, может быть, просто в какой-то момент вы где-то Бог позволит пройти вам через долину тени смертной. И вот когда вам будет казаться, что Бог далек от вас, вот тогда вам нужно будет держаться убежденности. Вот когда-то Иисус Христос спросил учеников: «Вы не хотите, и вы не хотите ли отойти от меня?» Когда 70 учеников оставило Иисуса Христа, обратите внимание, что он не пытался уговорить их остаться. Он спрашивает: «Может быть, вы хотите уйти?» А тогда Петр говорит: «А куда нам идти? Ты имеешь, как в синодальном переводе написано, глаголы вечной жизни, ты имеешь как раз слова и действия. Ты учишь, как жить для вечной жизни. То есть нам некуда больше идти». И вот порой, когда мы становимся одиноки в следовании за Христом, возможно, наши друзья оставляют Христа, возможно, мы разочаровываемся в других христианах, людях, а может быть, это личная трагедия какая-то, нам кажется, что Бог далеко от нас, вот тогда нужно держаться убежденности, вот это вот логических, разумных, интеллектуальных истин, которые, когда мы понимаем, что нам некуда дальше идти, все равно некуда идти. Вот даже, может быть, я сейчас не вижу Бога, или, может быть, у меня нет ответа на эту проблему в моей жизни, или трагедию в моей жизни, все равно некуда больше идти. Другие мировоззрения, другие верования, они и близко даже не стоят. они еще менее дают разумные ответы.